Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Здравствуйте, Владыка, благословите наших телезрителей.
Бог благословит. Спасибо.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Владыка, пока нет вопросов от наших телезрителей, хотел бы первый вопрос задать относительно вашей епархии Ташкентской и Узбекистанской. Буквально на прошлой неделе вам посчастливилось встретить предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пределах Узбекистана. Расскажите, как прошел визит?
Действительно, это большая радость и посчастливость, действительно посчастливость встретить нашего первосвятителя, нашего святейшего патриарха, нашего отца и господина в пределах нашей епархии Ташкентской и Узбекистанской, в центре Среднеазиатского митрополитчего округа. И для нас это большая честь, большая радость и большое утешение, что мы получили благословение святейшего патриарха, мы получили назидание, мы слышали слова проповеди, которые говорил святейший патриарх, и мы были рады представить нашу епархию святейшему патриарху, наш духовно-административный центр, который был построен несколько лет, конечно, при большом участии предыдущего митрополита Владимира. И сейчас, в настоящее время, тоже мы кое-какие здания построили, и таким образом наш духовно-административный центр в Ташкенте довольно такой красивый, представительский, достойно представляет Русскую Православную Церковь в Узбекистане и во всем Среднеазиатском митрополитическом округе. Нам удалось сделать большой ремонт нашего кафедрального собора, Успенского собора, расширить алтарную апсиду, поменять иконостас фарфоровый и киоты фарфоровые, некоторые иконы новые установили. Таким образом, так внешний вид, и очень важно, что мы его расписали полностью, поэтому я думаю, что он соответствует такому статусу, как центра Среднеазиатского митрополитического округа, как кафедральный собор Ташкентской и Узбекистанской епархии, и мы рады, имеем большую честь, что святейший патриарх Кирилл, он освятил этот наш собор, и для нас это патриаршее освящение, очень большая честь, большая радость, что имеем антиминс, подписанный святейшим патриархом Кириллом. Это такое событие великое, и это останется на века, это событие в нашей памяти. И, конечно, большая радость, которую принес нам святейший патриарх всей нашей пастве. И святейший посетил и Ташкент, посетил Самарканд, где он совершил всенощное бдение, и тоже встретился с большим количеством наших верующих в Самарканде, также в Бухаре, в храме архистратига Божия Михаила. Таким образом, святейший посетил самые такие большие города, центры наши, где есть храмы наши, где есть наши верующие. И он встретился с нашими верующими. И, конечно, для наших верующих это большая была радость, большое утешение. И до сих пор люди только об этом и разговаривают, говорят о визите святейшего патриарха, благодарят его. И, конечно, мы очень благодарны нашему святейшему патриарху за его визит, то, что он посетил свою паству в Ташкенте, и в Бухаре, и в Самарканде. Мы благодарны, конечно, и президенту Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев, который с теплом, с любовью принял святейшего патриарха в его резиденции. И была такая очень теплая, хорошая встреча на протяжении довольно большое время уделил президент нашему святейшему патриарху. И они поделились многими вопросами, которые очень близки друг к другу, и ничего такого противоречивого не было. И очень отрадно, что и святейший патриарх услышал из уст президента очень многие такие вопросы, которые не противоречат, наоборот, дополняют друг друга то, что сам святейший патриарх всегда говорит о том, чтобы мы должны жить в мире, в согласии, любви, уважении друг друга, и чтобы на этой земле Узбекистана сохранился мир между всеми религиозными конфессиями, особенно, конечно, самая большая религиозная конфессия это ислам, с которым мы живем в течение уже более уже 145 лет и живем в мире, в согласии, любви, уважении друг к другу. И святейший патриарх почувствовал вот это тепло и радость общения местного населения, когда он был в Самарканде, в Бухаре, в Ташкенте. Он увидел людей неправославного исповедания. Были мусульмане, которые его приветствовали, его кланялись, радовались видеть, что видит святейшего патриарха, и махали рукой, и кланялись ему. И святейшему было это очень приятно, что не встречал он среди местного населения какое-то недовольство, какой-то ропот или какой-то там такой озлобленность, а наоборот радость и такую приветливость, радушие. И это очень важно, что в Республике Узбекистан сохраняется вот эта ценность доброго взаимоотношения со всеми людьми разных национальностей, разных вероисповеданий. Вот такой дух мира, дух доброго взаимоотношения, любви, уважения друг к другу. Это приветливость, это радушие, конечно, это очень важно, что существует в республике. И это не только в Бухаре или в Самарканде, это везде, потому что я тоже часто езжу по всей республике, это чувствую и вижу эту такое радушие местного населения по отношению к православным, по отношению к верующим людям, которые живут в Узбекистане, которые приезжают в гости, они очень гостеприимны. И, конечно, мы благодарны президенту Узбекистана за гостеприимство нашего святейшего патриарха Кирилла, за его такого добродушие, любвеобилие. И, конечно, это очень для нас отрадно, что и от самого президента, и от простых людей видно такое и гостеприимство, и радушие, и добродушие, и любвеобилие. Это очень важно для мира и согласия в республике. Я думаю, что вот благословение святейшего патриарха и его добрые слова проповеди, они, конечно, глубоко пали на сердце многих людей, которые его слышали. И это принесет и укрепление в вере, это принесет и единство, и принесет любовь и уважение между православными христианами и между всеми людьми, которые живут в Узбекистане. Это укрепит этот мир, укрепит это вот это единство, которое уже существует на протяжении многих десятилетий, уже 145 лет вот такого нашего пребывания в Русской Православной Церкви в Узбекистане.
Владыка, скажите, а с какими словами напутствия святейший патриарх покидал Узбекистан?
Он покидал Узбекистан с большим благодарностью и к правительству, и к местному населению, и ко всем, с кем он встречался, за радушный прием, за то, что так с любовью его приняли. Вот. И, конечно, он Таше сказал такие слова, которые так, что ташкентская и узбекистанская епархия является, может явиться примером для многих других епархий Русской Православной Церкви, в том числе и в России.
Дека, будут еще визиты предстоятеля в пределы Среднеазиатского митрополитчьего округа?
Но мы надеемся, что Святейший Патриарх еще посетит еще две республики у нас есть. В этом году Святейший Патриарх посетил Кыргызстан, вот недавно
В мае, насколько я
Узбекистан,
помню. В мае,
в
насколько я
мае
помню.
месяце, да, в конце мая. Но сейчас на очередь, наверное, Туркменистан и Таджикистан. Это было бы очень для нас большая радость, большое утешение, если Святейший Патриарх посетит и эти епархии нашей церкви, которые недавно образовались и которые довольно активно участвуют в жизни нашего народа.
Дай Бог, чтобы эти планы все же свершились в ближайшее время. Владыка, переходим к вопросам, которые поступили от наших телезрителей. Александр спрашивает, как молиться за неверующих родственников? Как молить Бога о том, чтобы родители пришли в храм?
Молиться с надеждой, молиться с любовью, молиться, конечно, нужно с большой верой, что для Бога нету ничего невозможного, что Господь может это делать. Если мы будем иметь такую глубокую веру, то действительно Господь совершит это чудо и приведет их к Богу, к церковной жизни. Вот. Но, конечно, очень важно, чтобы сами эти люди, которые молятся о своих сродниках, о своих близких, чтобы они пришли к Богу и к церкви, к церковной жизни, сами показали пример христианской жизни, пример церковной жизни, пример такого добродушия, любвеобилия, которое очень располагает человека к тому, чтобы быть христианином и жить по-христиански.
Следующий вопрос тоже немножко на тему взаимоотношений родителей и детей. Как вести себя молодым людям по отношению к старым родителям? Почему они воспринимают некоторые жизненные ситуации в штыки?
Ну, нам нужно относиться к нашим престарелым родителям с любовью, с уважением, с почтением, потому что это есть заповедь Божия о том, что мы должны чтить своих родителей. И за это Господь и дает нам и дает нам благо земные и дает нам то, что мы будем долго жить на этой земле. То есть это большое с таким обещанием Божьим. Но, конечно, в старости человек имеет свои какие-то особенности, которые мы должны снисходить и относиться к ним, понимая, зная, что когда-то, когда мы были молодыми, родители тоже приходилось им терпеть наши какие-то вот выходки, особенно в самом возрасте таком
переходном.
Переходном. Много приходилось родителям претерпеть. И они терпеливо терпели, смирялись перед нами. А вот сейчас пришло время, когда мы должны перед ними тоже терпеливо переносить их и какие-то там особенности. Потому что, да, человек в возрасте имеет свои особенности и чем-то может быть недоволен, но мы должны понимать, и что они когда-то тоже это делали. И вот благодаря их терпению и смирению нас вырастили, и мы сейчас находимся в хорошем, может быть, положении. И это благодаря их трудам и подвигам. И вот как благодарность им сейчас нужно просто смиряться, терпеть и молиться за них, чтобы Господь их укрепил и даровал нам силы, чтобы мы могли и терпеть, и смиряться, и помогать им, и не отступать от них при всех, может быть, трудных ситуациях, но должны проявить свою преданность, свою преданность заповеди Божьей, преданность самим родителям, потому что они для нас очень много сделали в своей жизни.
Следующий вопрос. Владыка, скажите, какой должна быть жизнь христианина? На что нам нужно обращать внимание в повседневном обиходе?
Само слово «христианин» говорит о многом. Что христианин — это кто? Это тот, который стал последователем Христа Спасителя в таинстве крещения. Мы, когда крестились, то дали такое обещание, что мы отрекаемся от дьявола, от всех дел его и соединяемся со Христом. Вот это постоянное пребывание со Христом и есть христианская жизнь. И, конечно, для нас в повседневной жизни должен быть пример, перед нами постоянный пример Христа Спасителя. Как бы он поступил в том или ином, в той ситуации, в которую мы попадаем каждый день. Если, конечно, мы знаем хорошо Евангелие и читаем ее ежедневно, как что от нас требуется, как православного христианина, знакомиться с учением Христа Спасителя, с его жизнью на земле, то мы, конечно, можем применять вот эти назидания, эти примеры, которые дал нам Христос Спаситель в нашей жизни. И когда у нас такая есть постоянная связь со Христом, то так, тогда мы, конечно, являемся теми настоящими христианами и можем быть хорошим примером для других, чтобы они видели тоже пример нашей христианской жизни и могли бы следовать за Христом и полюбить эту жизнь, которую дал нам Христос Спаситель.
Владыка, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владыка
добрый,
добрый
вечер.
Я хотела бы задать вот такой вопрос. Надо ли читать, обязательно ли читать пяточисленные молитвы? Раньше я их читала в каждый день, а потом после беседы вот с Владыкой Павлом и с Зарфом Белорусским я перестала их читать, но думаю, может быть, любые молитвы хорошо прочитывать. Это как бы не мешает, если есть возможность и время. Но вот в чем дело. Их надо читать каждый день, как говорил Дмитрий Ростовский, что тогда простятся вот эти грехи. А вот получается так иногда, что читаешь, а другой день не читаешь. Вот как быть с этим? Заранее благодарю. Всего доброго.
Ну, мы должны, конечно, молиться. И при том, как апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Но для того, чтобы нужно не нагружать себя многими молитвословиями, чтобы не ослабевать в молитве. Потому что человек, который много имеет на себя какие-то правила, такое большое правило, то он изнемогает и потом уже не может и самые малые делать какие-то молитвы. Поэтому нужно себе, ну, конечно, надо советоваться со своим духовником и взять себе столько, сколько мы можем нести вот эти молитвословия. Ну, в основе нашего молитвословия ежедневно мы должны ставить это утренние и вечерние молитвы обязательно. Может, если есть время, почитать акафист или кафизму, или там канон. И если есть возможность, то видите, дело не в том, чтобы, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, чтобы много читать молитв, а главное, чтобы читать внимательно, читать с глубоким пониманием того, что мы читаем, с благовением, с пониманием того, что мы беседуем со Христом, с Богом, и эта беседа есть такая внимательная на основе сознания своей греховности, своего недостоинства. И когда вот у нас такое состояние души, то, конечно, молитва, она правильная, она полезная, и мы не устаем в молитве. И мы можем, и молимся, и каемся, и Господь во всем помогает. Но и когда мы просто читаем, чтобы загрузить себя молитвословиями, и бываем, что мы не успеваем, мы не читаем, потом читаем изредка, а потом так ослабеваем, что остается даже самое малое, нам тяжело исполнять то, что требуется от православного христианина. Поэтому нужно очень внимательно относиться к тем, сколько мы молитвословий можем читать ежедневно, чтобы это было постоянно. Непрестанно молиться, постоянно молиться. Очень важно, чтобы мы непрестанно молились. То есть постоянно молились. Вот. И поэтому от вас все зависит, как вы сможете. Если можете чтобы постоянно каждый раз читать пяточисленные молитвы. Вот хорошо. Но читать надо, конечно, не просто, чтобы галочка, что мы вот прочитали и вот выполнили свой, как бы, как долг молитвенный. Но надо читать с таким состоянием души, которое бы приблизило нас к Богу, и Господь посещал бы нас своей милостью.
Так, ну, вы сейчас сказали то, что апостол сказал нам непрестанно молиться, это все понятно, да, но, по крайней мере, вот какой-то вот минимум у христианина в день должен быть, не знаю, может быть, утренние, вечерние там правила, может быть, я не знаю, какие-то еще что-то, или это все обсуждается с духовником?
Ну, вот минимум молитвы — это утренние, вечерние молитвы, это обязательно. Но есть, конечно, у нас еще чтение Евангелия, чтение посланий апостольские, должно читать, и если есть время, и акафист какой-нибудь, или канон. Вот это, конечно, это уже дополнительно, которое нужно советоваться с духовником по мере того, как человек осваивает молитвенные правила. То есть он читает просто так, чтобы почитать, или он читает внимательно, с сокрушением своего сердца, с желанием исправиться, через эти молитвы получить от Бога помощь в исцелении своей души. Вот задача такая стоит, чтобы мы молимся для чего? Чтобы Господь исцелил нашу падшую природу, изменил, помог нам исправиться. Когда мы молимся, чтобы имеем какие-то слабости, немощи, страсти какие-то, и мы молимся для того, чтобы Господь помог нам исправить это. Вот мы и усугубляем тогда молитву, чтобы Господь помог нам исправиться от этих наших страстей.
Вот только скажите, а молиться нужно и можно только за себя, либо за других также можно молиться?
Ну вот в утренних молитвах мы там есть, в конце молитвы есть помяние, где мы молимся не только за себя, мы поминаем и своих родителей, своих сродников, близких. Вот, поэтому молимся не только за себя, молимся и за ближнего своего, самый близкий. Ну, конечно, если есть необходимость молитвенной помощи ближнему своему, конечно, мы должны молиться и за ближнего своего, когда знаем, что он болеет, что он находится в больнице или в каком-то тяжелом состоянии своей жизни. Мы молимся, чтобы Господь ему помог избавиться и выйти из тех или иных ситуаций жизни.
Владыка, а за иноверцев мы можем молиться?
Ну, если он наш родственник или наш близкий, родной, конечно, мы молимся, болеем душой за каждого и хотели бы, чтобы через нашу пассивную молитву его обратить в нашу веру православную, чтобы он тоже исповедовал, как все вот домашние наши близкие, родные, исповедует ту православную веру, то мы, конечно, хотим, чтобы и этот человек, который постоянно с нами общается, находится, но пока находится в какой-то другой вере, мы желали бы, чтобы он тоже исповедовал с нами вместе ту веру, которую мы исповедуем. Поэтому молимся, чтобы Господь посетил его и направил на путь вот той веры, которую мы исповедуем.
Ну, вот некоторые придерживаются таких правил, что с иноверцами мы вообще никак не должны общаться. Насколько это верно?
Ну, мы общаемся с людьми. Мы говорим, как если есть какой-то вопрос, касающийся веры, там мы, конечно, говорим, объясняем, если человек интересуется и желает знать о Боге, о вере нашей православной, так мы, конечно, ему говорим, объясняем. А если человек не хочет, или он отвергает все, что мы говорим, то мы не должны метать бисер, как в Евангелии написано. Вот человек желающий, интересующийся, и хотел бы получить знания для того, чтобы приблизиться к нашим ценности нашей веры, то мы говорим, мы даем им эти знания. И рады, если он воспринят близко в своем сердце и становится на пути вот веры Христовой.
Владыка, у нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Ростислав, может, Владивосток. У меня такой вопрос. Мне как раз, ну, одна девушка, я как бы начал с ней знакомиться. Вот. Мне единственное смущает, что материальным платным, ну, в социальную нагрузку пишет меня, потому что я только вот учебу заканчиваю. Она уже там работает, вот. И это меня немного смущает, и вот как мне себя правильно вести, ну, с ней, вот. И такой еще вопрос, и какими качествами должен обладать мужчина, в первую очередь, всего, и как их можно вот, себе развить вот так вот, работать над собой, вот.
Спасибо.
Ну, в первую очередь, надо иметь те качества души, которые должен иметь православный христианин, то есть он должен быть целомудренным и показать пример своей христианской жизни вот человеку, с которым хочешь связать свою жизнь навсегда. И с самого вот от начала своего совместной такой знакомства, жизни, нужно, конечно, стараться, чтобы самому показывать пример такой добродетельной жизни христианской. Ну и, конечно, прививать эти ценности и второй половине, если есть такое желание, чтобы вместе жить и связать свою жизнь. Конечно, нужно сразу и обговорить свою принадлежность к православию, к православной жизни, и как на это реагирует и вторая половина. И если есть такое обоюдное согласие о том, чтобы исповедовать веру Христову, то как раз есть возможность совместными такими встречами приумножать ту веру, которая есть, через чтение совместно, через хождение в церковь, через таинство покаяния, через таинство причащения тела и крови совместно. И таким образом уже готовиться к тому, чтобы вместе всю жизнь жить ради Христа, ради Царства Христова, чтобы вместе расти духовно, вместе совершенствоваться и сподобиться вечной жизни, помогая друг другу в совместной жизни, помогая друг другу достигать Царства Христова.
Владыка, а если, к примеру, одна половина тянется к вере, вторая половина не тянется к вере, есть ли смысл вообще задумываться о серьезных отношениях и в дальнейшем создавать брак?
Ну, если, конечно, человек никак не реагирует на это, то надо задуматься, потому что если человек свяжет свою жизнь с таким человеком, то на будущее тоже будут проблемы эти, еще больше проблемы. Часто бывает именно из-за этого и расходятся, потому что не видят смысла. Особенно та половина, которая не исповедует никакой веры или как-то безразличен к вере. И он, этот человек, хочет жить по-другому, жить ради своих страстей, своих там удовлетворений, своим таким разных чувств греховных, чего человеку, исповедуясь веру Христову, то он не может это делать, и он старается как-то себе сдерживать, а тут не получается. Вот такое разделение чувств, нету такого единства. И, конечно, это долго жить в таком состоянии очень сложно, трудно, и поэтому рано и поздно распадается брак. Нужно заранее, перед тем, как вступить в брак, уже об этом все обговорить, если возможно, подкрепить эти чувства, религиозные чувства, подкрепить веру Христову и уже согласовываясь друг с другом, чтобы уже до конца жизни исповедовать свою веру, потому что, видите, мы должны понимать, что жизнь христианина, жизнь вообще человека на земле, его смысл в том, чтобы готовиться к вечности, достигать вечности, и вступает в брак с той целью, чтобы совместными усилиями вместе трудиться, вместе подвязаться, чтобы помогать друг другу для такого нравственно-духовного совершенствования. Монах, если идет в монастырь, то он один трудится с Божьей помощью, с помощью своего духовника для того, чтобы совершенствоваться. А здесь вот тоже одна же, та же цель, то же самое направление, но уже вдвоем, и еще если дети будут вместе, должны стремиться к вот к такому восшествию к Богу, к Царству Небесному.
Так, ну, если не ошибаюсь, апостол сказал, что неверующий муж освящается верующей женой. Либо это тоже как исключение из правил, и это в каком-то контексте говорится.
Это правильно, что освящается, если они согласны вместе так жить. А если идут врозь, идут в разные стороны, то долго этого не будет. И тот же апостол Павел, если говорит о том, что если по религиозным своим соображениям не могут жить вместе, то пусть разводятся. Есть вот такое. Да, он освящается, брак, если люди живут в мире, в согласии, и, может быть, со временем даже и объединяются, соединяются в вере и благочестии Христовой, которая исповедует тот или та иная сторона. Вот это очень важно, чтобы со временем, все-таки видя пример христианской жизни одной из сторон, могли бы и вторая половина принять веру Христову, и уже вот это есть как раз результат освящения.
Угу. Владыка, Марина задает такой вопрос. Как побороть грех уныния? Все валится из рук, ничего не хочется делать.
Это очень тяжелое состояние души, уныние, и, конечно, надо с этим бороться, не допустить того, чтобы прийти вот в это состояние, потому что очень сложно выйти из этого состояния. А человек попадает в уныние по разным причинам, разный так большой так, спектр. И потому что что-то не получается в жизни, и хочется, не получается. И то, что там какие-то есть, кто-то обидел, кто-то... Или бывает, что человек осуждает всех и вся, что человек недовольствует, недоволен ничем. И, конечно, грех рождает другой грех. То есть грех вот от осуждения, недовольства, ропота и другие грехи, они рождают вот этот страшный грех уныния. Но лучше всего, чтобы мы старались быть довольны всем и благодарить Бога за все. И за скорбь, и за радость, и за трудности. Понимая, что трудности даются нам для того, чтобы мы, преодолевая трудности, могли бы достигнуть Царства Божия, вечную жизнь. И да и Господь попускает некоторые, может быть, трудности, чтобы укрепить нас в вере, чтобы испытать нашу веру, чтобы мы могли бы приобретать опыт духовной жизни, не падать в уныние, а бороться чем? Молитвой, воздержанием, покаянием, исправлением своей жизни, хождение в церковь, молитва домашняя, молитва церковная, средств очень много, покаяние, причащение тела и крови Христовой. Вот средств очень много для того, чтобы себя держать вот в таком уровне духовной жизни, чтобы не падать в уныние, не впадать в те или иные грехи, которые приводят человека к унынию. И тогда, конечно, это приносит и радость, даже в скорбях человек радуется. Потому что так и Господь говорит в своем заповеди, блаженны, когда поносят вам и жденут, и рекут всех зол, глагол, жущий на мне ради. Радуйтесь и веселитесь, потому что мзда, то есть награда, великая на небесах. То есть если мы думаем о награде небесном, то, конечно, нужно приобретать эту награду не просто ради кого-то такого легкого пути жизни, а ради труда, подвига, терпения, смирения, послушания воли Божией, отречения от своей воли, потому что как раз и желание исполнить свою волю, она тоже приносит человеку уныние. А когда человек находит в себе силы, чтобы отречься от своей воли, а делать по воле Божией, то, конечно, тоже это есть одно из средств для того, чтобы предаться воле Божией и не унывать, не отчаиваться и не скорбеть, а принимать все как от руки Господней и благодарить Бога за все.
Владыка, многие священнослужители рекомендуют причащаться примерно раз в 2 недели. Скажите, а как часто нужно исповедоваться? Также раз в 2 недели, либо есть какие-то другие правила?
Ну вот если вот нам глубоко понимать смысл таинства причастия тела и крови, то мы, конечно, бы каждый раз бы исповедовались, потому что мы должны приступить к таинству причастия, чтобы это принятие этого таинства не было бы для суда или в осуждении. А в суд или в осуждении, когда мы недостойно причащаемся. А недостойно причащаемся, когда мы имеем какие-то грехи и не каемся в них. Вот поэтому Господь пришел на землю, чтобы не праведных, а грешных спасти. Когда мы сознаем свою греховность, то Господь нас и спасает. Поэтому это и таинство, и наши болезни исцеляет, потому что и телесные, и духовные. Поэтому Господь так и говорит, что я пришел не здоровых исцелять, а болящих. И вот когда мы сознаем свою боль, болезнь, то, конечно, мы идем к врачу небесному, ко Христу и просим, чтобы Он исцелил. Если мы видим в себе, что мы имеем свои грехи, что нуждаемся в помощи Божией, то мы обращаемся к Нему за помощью через таинство покаяния и таинство тела и крови Христова, чтобы через эти таинства Господь исцелил нашу душу от греха, от греховного своего состояния, от каких-то своих немощей, слабостей, которые у нас есть. И действительно, если мы приступаем, приближаемся к Богу все больше и больше, то мы приближаемся к свету Божественному. Когда свет Божественный нас осеняет, тогда мы больше видим себя, видим свои немощи, слабости, даже маленькие соринки в своей душе, и, конечно, в них каемся. А если мы не видим, значит, мы и не каемся, поэтому и не нуждаемся в покаянии. Поэтому сейчас есть такая тенденция, спрашивают часто, а нужно ли исповедоваться? Нужно, а если не нужно, значит, смысл причастия немножко теряется. Потому что мы причащаемся, потому что видим свои грехи, свою болезнь, и хочем, чтобы через таинство покаяния, через таинство причащения, это тело и крови Христова, исцелиться от этих недугов наших, исцелить нашу падшую природу, восстановить его, преобразить, который имеет право, возможность только сам Христос Спаситель. Мы сами этого не можем. А вот через это таинство мы получаем вот это исцеление.
Владыка, у нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, благословите.
Бог.
Владыка, вопрос дочки, 11 лет ей. Первый в рай вошел благоразумный разбойник. Алло, можно говорить, да?
Говорите, мы вас слушаем.
Мы слышим вас.
Первый в рай вошел благоразумный разбойник. Почему? Почему, когда были кресты, ну, три креста было обретено, от его креста, от креста благоразумного разбойника, исцеления не было. Это задает дочка. И теперь мой вопрос. Наталья меня зовут. Значит, что делать, если мы, когда венчались, были оба православные, а со временем муж отходит от православной веры и уходит в протестантизм или в католицизм? И как, что делать, чтобы не отразилось это на детях? Заранее благодарна. Всего доброго.
Спасибо.
Ну, конечно, крест Христов, есть крест Христов, а крест благоразумного разбойника, он, конечно, Господь его простил за его покаяние, то, что он покаялся, но это не значит, что он стал тем, который является носителем благодати Божией, которая, которая исцеляет наши недуги через наш, вот, святых мощей и там через какие-то других предметов, которые мы видим в лице апостола Петра, Павла, даже тень этих апостолов исцеляла больных. Ведь есть люди, спасающиеся, которые получают Царство Божие, но есть люди, которые достигают святости. Вот те, которые являются носителями благодати Божией, которые отдаются еще и нам, живущим на земле, чтобы, чтобы получить помощь в нашей земной жизни. И естественно, конечно, понятно нам, что кровь Христа Спасителя, само тело, которое осветило это древо, оно является, вобрало в себе великую благодать Божию, которая до сих пор источает для нас помощь, заступление, исцеление и защиту. Но от простых людей Господь не дает. Поэтому не от всех мы можем. Хотя, конечно, многие спасаются благодатью Божией, милостью Божией, но Господь не дает, чтобы через них совершались какие-то чудеса, которые, которые бы помогали нам в нашей земной жизни, в том числе, конечно, и благоразумного разбойника.
Относительно второго вопроса, когда муж уходит...
Да, это, конечно, печально, это катастрофа, это трагедия для, для семьи, когда человек сначала был православным, а потом что-то случилось, и он оставляет веру Христу православную, идет другие веры, которые, которые имеют свои особенности по отношению к православной вере. Поэтому в данном случае ответить на вопрос, почему это случилось, есть много причин. Видно, и была слабая вера, видно, и не жил по вере православной, поэтому вот ему показалось легче жить по-христиански в другой вере, или католической, или протестантской. Но мы говорим о том, что Господь наш Иисус Христос показал нам пример большого подвига, труда. И только большим подвигом Он дал нам спасение, дал нам исцеление от наших недугов душевных и телесных, и от своей исцеления нашей падшей природы. И наше, наше спасение тоже, по примеру Христа Спасителя, должно быть через труд, через подвиг, и через воздержание и так далее. Многие труды, трудности. Когда мы смотрим на подвиг Христа Спасителя, то мы тоже воодушевляемся на хотя бы маленький подвиг. То, что мы вот идем в храм, стоим пред Богом, предстоим пред Богом, не предсидим, а предстоим пред Богом. Вот как раз святейший патриарх Кирилл во время своих проповедей в Ташкенте, он как раз об этом и говорил, что вот это есть наша жертва, маленькая жертва. Мы жертвуем собою ради той великой жертвы, которую совершил Христос Спаситель, ради нашего искупления. А мы жертвуем собой ради своего спасения, чтобы мы, Господь, видя нашу вот такую посильную жертву, воздержание, труд...
Хоть какие-то труды понести.
Понести ради Христа, чтобы спасти, получить спасение. Вот это наше православное такое понимание нашей веры, понимание нашей жизни, что мы тоже должны какой-то подвиг нести. Вот мы и постимся в среду и пятницу ради тех искупительных подвигов, которые совершил Господь в среду и пятницу. Мы постимся многодневно постами, 4 таких постов у нас есть. Мы молимся, мы ходим в церковь, мы делаем добрые дела, мы жертвуем собой ради ближнего, потому что делать добро ближнему, это тоже есть наша жертва. Не так легко бывает сделать добро ближнему своему, который нуждается в нашей помощи. Это тоже наша жертва, вот это наш подвиг. И, к сожалению, вот люди современные более тянутся к такому более легкому пути своей христианской жизни. И поэтому ищут такого более легкого пути, поэтому, видно, и оставляют этот путь христианской жизни, который мы ведем в своей православии. Но если молиться за него, если общими усилиями, вот и дети бы помолились вместе и совместными усилиями, то я думаю, что он может совершиться чудо, Господь смилостится над ним, посетит его своей благодатью и возвратит его в свою семью и в вере православной.
Владыка, вопрос немножко в другом контексте, но тоже относительно общения с инославными. То, что мы не имеем евхаристического общения с инославными и считаем, что наша вера правая, можем ли мы полагать то, что мы спасемся, а вот инославные не спасутся? Либо Господь будет нас судить по каким-то другим критериям?
Но мы знаем точно, что путь, который нам указал Христос Спаситель, это спасительный путь. И мы, если будем жить, как призывает нас Христос Спаситель, то мы спасемся. И это нас, это твердый такой наш вера в этом. Конечно, мы можем сознавать себя, понимать себя верующим, православным, но не жить и думать, что спасемся. На самом деле, может быть, это наш обман. Но если действительно мы стараемся жить так, как Господь нас призывает и ведем добродетельную жизнь, то действительно наш путь, ведущий к спасению, к Царству Божию. Но что касается других вероисповеданий, то мы оставляем на суд Божий. Мы говорим четко, что этот путь спасительный, а тот путь уже Господь сам будет судить. Господь сказал, что весь суд отдать Богу. И мы отдаем этот суд Божий, а там Господь сам будет судить по своему суду, потому что мы не знаем суд Божий. Вот, поэтому мы молимся, о мире сего мира, молимся о властях и воинстве, мы молимся за всех людей, чтобы Господь посетил своей благодатью. И Господь действительно посещает очень многих, призывает стучиться в нашем сердце, в наше сознание, направляет на путь истинной христианской жизни. Но не каждый человек слышит этот голос и не воспринимает. Это каждый человек имеет свою свободную волю, и он выбирает сам, как он считает нужным. Но потом Господь будет судить по своему суду.
Был случай в Москве, значит, одному престарелому, скажем так, еврею приснился сон, что пойди и крестись. А ему уже был почти десятый десяток, 94 или 96 лет. Он крестился, и практически сразу после этого он отошел ко Господу. Вот такой вот случай вот.
Да, и особое такое благоволение Божие, особое призвание Божие.
Владыка, ну что ж, время нашей программы уже подошло к концу. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу, но и в завершении, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Ну, сегодня у нас мы праздновали праздник святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова. Это апостол любви, ближайший ученик Христа Спасителя, который призвал к любви и сам показывал любовь ко Христу. Так что он не оставил Христа Спасителя даже тогда, когда он был распят на кресте. Он из подобного такого особого благоволения Христа Спасителя, что он услышал голос Христа Спасителя с креста и сказал: «Се мать твоя, и се сын твой». То есть установил нас Господь в лице Иоанна Богослова, Божией Матери, и она является нашей небесной Матерью, нашей заступницей. Вот это плод любви, преданности Богу. Господь за эту преданность дает нам большую милость и благословение. Дай Бог, чтобы и нам Господь послал свое благословение, свою любовь к нам, если мы постараемся тоже проявлять свою любовь к ближним, к нуждам ближним. И, конечно, очень важно, чтобы наш телеканал «Союз», который вещает уже на протяжении нескольких лет, он сохранил свое вещание, а для этого нужно подвиг, труд, нужно пожертвование. И тоже свое пожертвование ради того, чтобы сохранить этот телеканал. Поэтому есть такая бегущая строка, где очень умоляет всех о том, чтобы откликнуться на нужды телеканала «Союза» и совершить свое посильное пожертвование для того, чтобы наш канал мог и дальше вещать, мог бы приносить людям радость и приносить людям добро и веру православную, чтобы через канал раскрывается эта вера во всей своей красе. Поэтому просим, чтобы не оставлять без внимания вот эти просьбы и усердно приносить свои пожертвования для содержания телеканала «Союз».
Владыка, благодарю вас за теплые слова и в адрес нашей телекомпании. Спасибо и вам за то, что вы почти уже 13 лет благословили создание первого в России православного телеканала «Союз». Также вам желаю здравия, долгоденствия, благополучия, чтобы и ваши труды на ташкентской земле, которые неделю назад благословил и святейший патриарх Кирилл, приумножались и были у вас также добрые соработники, и все было у вас хорошо.
Спасибо. Спасибо большое. Благодарю.
Спасибо. Спасибо. Благодарю вас, Владыка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Всего вам доброго. До свидания.